Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. На другі дзень выбарчай кампаніі ніхто з патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта не падаў у цэнтр выбаркам спісы сваёй выбарчай каманды. Руплівец беларускай мовы з Магілёва Валадар Цурпанаў прайграў суд гарадской лякарні, якая не ўзяла яго на працу зваршчыкам, пры тым, што гэтую вакансію актывісту прапанавалі ў службе занятасці. Экс-дырэктара Бориса Удрэва Владзіміра Мальцева вызвалілі 2 ліпеня з магілёўскай калоніі нумар 15 па амністыі ў гонар 70-годдзя перамоги. Украина начинает проведение конституционной реформы. Отбудется певная децентрализация улады. На думку политологов, реформа отбывается под тиском Москвы и Брюсселя. Ліпеня другі дзень выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі. Першы этап падачы ў цэнтр выбаркам спісаў членаў ініцыятыўнай групы таго ці іншага прэтэндэнта. Але першым і другім днямі выбарчай кампаніі для падачы спісаў ніхто не скарыстаўся. Збор подпісаў пачынаецца 23 ліпеня, таму патэнцыйныя прэтэндэнты не спяшаюцца. Сярод кандыдатаў асобна стаіць постаць Мікола Статкевіча, які быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 году і да гэтуль знаходзяцца за кратамі. Аднак шэраг партыяў і грамадскіх арганізацыяў гатовыя збіраць подпісы за тое, каб вылучыць яго кандыдатам у прэзідэнты і сёлета. Ініцыятыўную групу палітвязня ачоліла жонка Марія Адамовіч. Тым часам сёння ў кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася чарговая нарада на выбарчую тэматыку. Разглядалася пытанне з міжнароднымі назіральнікамі. Напярэдадні кіраўніца ЦВК Лідзія Ярмошына наступным чынам адказала на пытанне журналістаў, каго будуць запрашаць для назірання за выбарамі.
Подписи будут собирать на улицах в виде пикетов. Гражданам будут приходить и по месту работы, и по месту жительства. Но обязательно они должны проверить, чтобы это был не жулик, то есть у него, чтобы было с собой удостоверение члена инициативной группы, кстати, подписанное Центральной комиссией, и обязательно документ, удостоверяющий личность. Можно поставить подписи за самых разных кандидатов. Абсолютно. Один гражданин может вписаться в подписных листах разных инициативных групп. Главное, что за одно и то же лицо он может расписаться только один раз. Его повторная подпись, если она будет найдена, она не будет учитываться. Она будет просто вычленяться из количества тех подписей, которые будут представлены на регистрацию.
2 ліпеня руплівец беларускай мовы з Магілёва Валадар Цурпанаў прайграў суд гарадской лякарні, якая не ўзяла яго на працу зваршчыкам, пры тым, што гэтую вакансію яму прапанавалі ў службе занятасці. Пасля гутаркі ў бальніцы ў прыёме на працу яму адмовілі, спаслаўшыся на тое, што гэта месца ўжо занятае. На Магілёўшчыне сярод беспрацоўных нямала актывістаў апазіцыі. Бальшыня з іх страцілі працу праз удзел у выбарчых кампаніях або за дзейнасць у незалежных прафсаюзах па абароне неправопрацоўных. Фармальная прычына звальнення – сканчэнне тэрміну дзеяння кантрактаў ці ў асобных выпадках парушэння працоўнай дысцыпліны. Страціўшы працу, знайсці сабе афіцыйна новую яны не могуць. Вось што ў інтэрв'ю нашаму радыё сказаў Валадар Цурпанаў.
Не ведаю, колькі это будзе доўжыцца, але працяглы час мне на працу не ўладкавацца. Калі проста тосьці паспагадае ўжо па-людскі. Галоўны складнік, які ў гэтым уплывае, гэта, канешна, мова, это як маркер і сігнал для наймальніка. Сеціва ж поўніцца звесткамі пра судовыя стасункі з наймальнікамі. Наймальнік імкнецца жыць у спакоі, маючы процьму парушэнню працоўнага кодэксу. Кожнасць будзе сцерагацца ад пагрозы такой, што прыйдзе да нас той, хто раптам пачне гэтага патрабаваць. А это ж грошы, турботы лішнія, на халеры, калі ніхто гэта не патрабуе.
Беларусь рыхтуецца да адзначэння Дня Незалежнасці, які Александр Лукашэнка некалькі гадоў назад вырашыў адзначаць 3 ліпеня, у дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захотнікаў. Аднак не ўсе людзі ставяцца да гэтага пераносу і святкавання адназначна. Вось меркаванне жыхароў горадні.
Ну, я даже не знаю. Почему 3 июля? Не, я даже не думал.
Ну, 3 липеня – это великий праздник, который отмечаем. Но перенесли его, потому что, скорее всего, из-за того, что вызволили Минск, мы же тоже относимся как бы Поэтому вот так вот, наверное, и перенесли из-за этого.
Не в курсе дела это. Ну как-то нет, не разрешаем.
Не знаю, не я это придумывал и не могу вам сказать, по какому поводу. Не, для меня это не свято. Ну просто это не свято. Ну, с какого там этого взяли эту дату 3-го числа? Я знаю, что 3-го это Минск освободили, но освобождение Минска это не говорит о том, что это независимость Беларуси.
Украіна пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжваецца менскімі дамоўленасцямі. 1 ліпеня прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка агучыў праект зменаў у канстытуцыю. Згодна з імі краіна пяройдзе да дзяржаўнага ўладкавання, якое прадугледжвае дэцэнтралізацыю і перадачу часткі паўнамоцтваў прэзідэнта і ўраду на месцы. Кіеўскі палітолог Віктар Каспрук лічыць, што прэзідэнт Парашэнка выступіў з прапановай канстытуцыйных зменаў пад ціскам Масквы і Брюсселю.
Це рішення приймається дійсно під певним тиском Москви і, скоріше всього, не тільки Москви, а європейців. Тому що для Європи дуже важливо, щоб все-таки було досягнуто по українському питанню хоч якогось мінімального компромісу.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Вось жа сёння другі дзень выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі. Першы этап гэтай кампаніі падача ў цэнтр выбаркам спісаў членаў ініцыятыўнай групы таго ці іншага прэтэндэнта. Спісы збіральнікаў подпісаў можна было падаваць ужо учора, але учора і сёння ніхто ў ЦВК не прыйшоў і гэтым правам не скарыстаўся. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым менскім карэспандэнтам Уладзімірам Галадом, які сочыць за выбарчай кампаніяй. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей. Вот литерально перед самым скончанием сегодняшнего працовного дня я связывался с Центральной выборчей комиссией, и там мне сказали, что ни учора, ни сегодня никто из махчимых претендентов не передавал комиссию список своей инициативной группы. Чому марудить претенденты? Их можно зрозуметь, широ кажучи. На проверку списков Центр выборка мая не более за 5 дзён. Ну, як кажуть, змоделируем ситуацию. Вот кто-то из потенциальных кандидатов сдал сегодня документы. Отказ он от Тримає не пазней за 6 липня. А починати збор підписів можна тільки 23 липня. То бок 2 тижні, ну тако отримується пауза, коли чоловік нічого не може робити. І зрозуміло тоді, куди спішатися. І не випадково представники потенційних кандидатів Анатолія Лябецького і Сергія Калякіна сьогодні сказали мені, що пойдуть у Центральну виборчу комісію 10 праздень 10, не раней.
Владимир, виборче законодавство предугледжує, що кількість збиральників підписів у кожного претендента повинно быть не меньше за 100, а верхнего порога у законе нема. Але есть певный досвід выборчей кампании у минулых. Звычайно, кольки человек уваходить у инициативную группу?
Ну, вот лечится, что, каб собрать як найменей 100 тысяч подписов, а миновито столько потребно, каб претендента официально зарегистрировали, то необходимая для этой группы не менее за 1000 человек. Такая колькость уже есть у таких кандидатов, як Татьяна Короткевич, Сергей Гайдукевич, Анатолий Лябецко, Сергей Калякин. Яны про гэта уже говорили. Іншие потенциальные претенденты альбо молчать про склад своих групп, альбо кажуть, что их формование еще протягивается. Ну, махчима, у гэтым есть сенс, бо лепей яшчэ раз выбіраць спісы збіральнікаў, тым больш, што на гэтых выбарах ёсць невялічкія тэхнічныя змяненні ў падачы дакументаў параўнальна з выбарамі, якія праводзіліся ў снежні 2010 году.
Сярод патэнцыйных кандыдатаў асобна стаіць постаць Міколы Статкевіча. Ён быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 году і дагэтуль знаходзіцца за кратамі. Аднак шэраг партый і грамадскіх арганізацыяў гатовыя збіраць подпісы за тое, каб вылучыць яго кандыдатам у прэзідэнты і сёлета. Як справы ў гэтай каманды?
Вось ініцыятыўную групу палітвязня адчоліла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч, і там сфармавалася наступная структура. Кожная з арганізацій, якая падтрымлівае Мікалая, стварае сваю асобную групу збіральнікаў подпісаў на ягоную карысць. Ну вось, напрыклад, ёсць такі рух салідарнасці разам, які адчольвае Вячаслаў Сіўчык. У гэтым рухе займаецца Мікалай Утуховіч. У беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», да якой належыць Стацкевіч, гэтай справай займаецца Сергей Скрабец. А затым ужо Марына Адамовіч звядзе гэтыя спісы ў адзін, і тое, што яны набяруць неабходна одну колькасць збіральнікаў, я не сумніваюся, галоўнае, ці зарэгіструюць іх групу, паколькі господар Статкевич находится за кратами. Але, як сказал мне сегодня Сергей Скрабец, Центральная выборчая комиссия, згодно с выборчим законодавством, повинна в любом выпадку разглядеть документы, которые ей подают, и дать письмовый отказ. А уже как действовать далее, прихильники Миколая Статкевича вырашили после того, как отримают письмовый вердикт Центр выборкаму.
Владимир, и нарешті питання до вас про міжнародних назиральників. Як сёлета справа з гэтым?
Ну, вось сёння, як стало вядома, праводзілася чарговае паседжанне, чарговая нарада Александра Лукашэнкі па ўнутраных пытаннях, а гэта фактычна па пытаннях выбараў, і там было заявлена, што сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі сёння афіцыйна накіравала запрашэнне для міжнародных назіральнікаў. Справа ў тым, Сергей, што беларускае законодаўство не дазваляе, скажам, любому некому человеку за мяжи громадянину іншої країни приехать и аккредитоваться тут у якості назиральника. Мають право запросить сюди міжнародних назиральников только певные структури. Ну, наприклад, это Міністерство заміжних справ, это парламент, який може запросить назиральнику з парламентської асамблеї БСЕ, з Європарламенту, з парламентської асамблеї Ради Європи і нарешті може запросить Центральна виборча комісія. Але вчора я був на посідженні ЦВК, і ось там Ярмошина, як завжди, ну, як би показала себе, коли запиталися журналісти, а чи будете ви запрошати представників центральних виборчих комісій з інших країн, і вона сказала так, будем, але тільки з тих країн, які запрошають нас.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Владимир Глот. Він сочить за ходом виборчої кампанії. Сьогодні в Мінську відбулася церемонія підведення виніків конкурсу білоруськомовної реклами «Однак». Тепер у нас на сувязі Олег Грузділович. Він присутнічав на підведенні виніків. Олег, добрий день.
Добрий день. Тільки скоректую вас, Сергій, що церемонія ось-ось тільки почала. У 5 годин пройшла пресовая конференція. Однак організатори цього конкурсу, фестивалю, у тим ліку генеральному є компанія «Велком». Ну, вони до пошнього ховають ще переможців, заховують інтригу, тому ми поки не ведаємо, хто ж перемог у этом конкурсе, але ведаем, что гран-при отримал некий проект, який був подрихтований рекламистами, але добра нібито попрацювали на этот проект і журналісти. Ось такая, как бы, такий намек, що это буде, покуль невідомо.
Олег, а у чим особливість сьогоднішньої церемонії підведення виніків? Вона вже шостий раз відбувається. Є якісь відрізнення від попередніх?
Это шостый фестиваль, вы правильно отметили, уже, кстати, он стал традиционным. Это фестиваль менавито белорусскомовной рекламы. Але вось можно означать, что особливостью есть то, что в этом году подавалось несколько заявок у публику на российской и английской мовах. У всего было больше за 370 заявок. Больше 150 удельников, так кажется, организаторы конкурса. Это прикладно те же самые лишь, что и годом минулым, але как означают больше организаций, больше неких громадянских проектов, удельничают меньше особов отдельно. Ну, что можно сказать особливо, что с особым трендом этого фестиваля стало выкористание у рекламной продукции белорусских узоров, вышиванки, так званые, так. Война присутничает и на сайтах, и в выгляде орнаменту на неких рекламных продуктах и на товарах. Максима, это самая головная отметность медленного этого фестиваля, и Максима, она у вас особится, эта отметность и у выниках, какие мы чекаем. До речи, одним из удельников фестивалю есть проект к рекламной кампании книги «Життё после раку», якая вышла у серии «Свободы».
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Олег Грузділович. Таким чином переможця конкурсу білоруськомовної реклами «Однак» покуль невідомий. Сачіться за інформацією на нашому сайті свобода.орг. Ви слухаєте головну годину дня на «Свободі» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Во всем свете все большую популярность набывают военно-исторические реконструкции. Как почувается сучасный человек у форме оккупанта? Гостем вольной студии будет историк Игорь Мельников.
Что тычется оккупант, не оккупант, это частка истории, варто показывать. Ведь, когда мы, например, на той же самой линии Сталина вышли в мундирах до военного войска польского, кинулись до нас 300 человек, не до большевиков, а до нас кинулись и почали. У меня бабка воевала, у меня дед воевал, у меня сдымки есть.
Вольная студия в нашем эфире хвилин праз 25. Сегодня рупливец белорусской мовы из Могилева Володар Цурпанов проиграл суд городской лекарни, якая не взяла его на працу зварщиком, при том, что эту вакансию ему пропоновали у службы занятости. После гуторки в больнице у приеме на працу ему отмовили, спаславшись на то, что это место уже занятое. На Могилевщине сирот беспрацовных немало активистов оппозиции, большинство из них стратили працу про судзелу в выборчих кампаниях або за деятельность у незалежных профсоюзах по обороне правоупрацовных. Зараз про это мы поговорим с нашим могилевским корреспондентом Андреем Белогубовым. Добрый день, Андрей.
За 9 месяцев своего беспрацовья Цурпанов несколько разов пробовал уладковаться, однако всюду ему отмовляли. 3 месяца тому он выиграл суд у жилево-коммунальной управы, которая так само отмовилась его брать на працу после накирования со службы занятости. А если выигравший суд, он все одно остался беспрацовным. Вот как Володар Цурпанов рассказал про перспективы своего працаулодкования.
Не ведаю, сколько это будет должиться, но протяглый час мне на працу не улодковаться. Когда просто точно поспогадая уже по-людски. Головный складник, который в этом уплывает, это, конечно, мова. Это как маркер и сигнал для наймальника. Сетево ж полнится известками про судовые стосунки с наймальниками. Наймальник імкнецца жыць у спакоі, маючы процьму парушэнню працоўнага кодэксу. Кожнасць будзе сцерагацца ад пагрозы такой, што прыйдзе да нас той, хто раптам пачне гэтага патрабаваць. А это ж грошы, турботы лішнія, на халеры, калі ніхто гэта не патрабуе.
Проблемы у Цурпанова почались после звольнения с арматурного завода за нібито систематичное невыполнение без поважных причин обов'язків, складених працовною домовою и правилами внутреннего працовного раскладу. Про суд Цурпанов спробував оборонить себе, однако марно. Каже, что потерпел до потребования полепшить умови праці работников предприятия.
Андрей, Цурпанов живе в областном центре у Могилеве, а ці есть приклады звольнения за политическую деятельность у районах в области?
Есть. И немало. Ну, например, в Охотинском районе Петр Басейко, беспрацовный от 2012 года. С ним местовый жилкомгаз не пожидал протягивать працовных отношений. Петр был сябром инициативной группы своего земляка Валера Каранкевича, який хотел стать депутатом Палаты представников. После удела в выборной кампании, как держая Басейко, у районе працы ему не найти.
Подозреваю, что в связи с политической деятельностью и так тоже сложно найти. Если даже не заниматься. По большому-большому блату через кого-то. Я даже пастухи просился, если честно, чтобы элементы платили. Мне взяли с высшей эдукацией за техника. Здесь рядом Россия, туда езжу. Подрабатываю. Там платят немного, ну хотя бы как-то же надо на хлеб зарабатывать.
Не шкадуете, что тогда увязались в эту выборчую кампанию?
Совсем нет. Даже ни разу не сожалел об этом. Зачем нам такая власть?
Это закон про тунеядство. Я пруживаю.
Где 3600 заработаю? Пускай садят и 15 суток, по-моему, есть такое. Я где 3600 за 15 суток заработаю? И что и кормить будут?
Сам Валер Каранкевич так само беспрацовный. В 80-х годах он керовал аж на Хотинским районом. Позднее в разные часы занимал керовные посады у инших галинах. А пошлые 4 года працу знайсти, как он каже, не может. Чекая пенсии. До яе засталось 4 месяца. На початку года он зарегистрировался в службе занятости. Каже, как я быть дармоедом.
Чтобы не быть тунеядцем, я через 4 месяца уйти законно на пенсию. Писать, обращаюсь у председателя райисполкома нашего 3 раза к Вишневскому. Обращался 2 раза к Кравцову, депутату. При мне чуть стол в кабинете у Вишневского не поломал. Через неделю чтоб трудоустроил его и мне письменно прислал ответ.
Андрей, а як справа с беспрацовьем сярод профсоюзных активистов в области?
Так само сярод іх нямала беспрацоўных. Тут вылучаецца ў Бабруйску завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Учора стала вядома пра чарговае звальненне сябра свабоднага прафсаюзу беларускага з гэтага завода. Сергій Пічугоў застаўся без працы. Ён 11 гадоў працаваў на гэтым прадпрыемстве, і фармальная прычына звальнення – сканчэнне тэрміну дзеяння працоўнага контракту. Вось я пракаментаваў сам Пічугін сваё звальненне.
Контракт закончился. За день предупредили, контракт не продлевается. Вообще ничего не боятся уже тут. Или это везде так. Но вот еще вот это, что причина, что свободный профсоюз. Но они так со многими тут расправились. Не продлевают контракты и все.
Варто еще додать, что у Пічугіна двое дзяцей, аднаму не мае і 2 гадоў, жонка ў дэкрэтным адпачынку, яна цяжарная, і старшыня свабоднага прафсаюзу беларускага на заводзе трактарных дэталяў агрэгатаў Міхаіл Кавальков наогул не разумее пазіцыі адміністрацыі прадпрыемства, як можна было звольніць чалавека, які фактычна з'яўляецца адзіным кармільцам у сям'і. Летась у кастрычніку 4 сябро свабоднага прафсаюзу беларускага, якіх звольнілі таксама з Бабруйскага завода трактарных дэталяў агрэгатаў, праводзілі на знак пратэсту галадоўку. Аднаўленне на працы яны не дамагліся, іх вінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства і пакаралі штрафам. Трое з 4 пратэстоўцаў былых работнікаў заводу дагэтуль застаюцца беспрацоўнымі, знайсці працы ў Бабруйску яны не могуць. Як і Сергія Пічугова, іх звольнілі на той подставе, что контракт кончился. Поводле працоўнага законодавства наймальнік мае права не тлумачыць причину звальнення.
Дякую, Андрей. На сувязі у Магілёве быў наш корэспондэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра сітуацыю ва Украіне. Кіеў пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжваецца менскімі дамоўленасцямі. 1 ліпеня прэзідэнт Пятро Парашэнка агучыў праект зменаў у канстытуцыю. Пра мэтазгоднасць праводзіць адміністрацыйныя рэформы ў ваенны час мы пагутарылі з кіеўскім палітолагам Віктарам Каспруком. Эксперт лічыць, што прэзідэнт Парашэнка выступіў з прапановай канстытуцыйных зменаў пад ціскам Масквы, якая патрабуе федэралізацыі Украіны.
Питання адміністративної реформи, воно було на часі не зараз, а принаймні років 10 чи навіть 20 тому. Воно весь час замотувалось, відкладалося і здавалося, що його можна так от продовжувати безконечно. В цьому сенсі можна сказати, що це рішення приймається дійсно під певним тиском Москви і, скоріше всього, не тільки Москви, а європейців. Тому що для Європи дуже важливо, щоб все-таки було досягнуто по українському питанню хоч якогось мінімального компромісу. Такий час, який зараз переживає непростий Україна, до цього питання треба підходити дозовано, і мені здається, що президент Порошенко дуже добре урахував ті нюанси і те підводне каміння, яке може виникнути, якщо просто дуже швидко провести цей процес адміністративної реформи. Тобто, скоріше всього, ми будемо його проходити повільно і тестувати ті можливі негативи, які можуть виникнути під час цього процесу проходження.
Віктор Каспрук адзначае, што рэформы не будуць рэалізаваныя ў поўнай меры да таго, пакуль на тэрыторыі Украіны знаходзяцца расійскія і сепаратыйскія фармаванні.
Якщо ця автономія може бути дійсно в реальності надана, це зовсім не означає, що вона буде реалізована до того часу, поки терористичні формування не залишать територію України і поки не буде відновлений кордон України. Тобто ми зараз входимо в стадію певного торгу між Україною, Росією і Заходом з приводу того, що треба поставити раніше коня чи воза. І ці певні дипломатичні маневри, мені здається, що президент Порошенко дуже правильно прорахував наперед. Очевидно, що українське суспільство в жодному разі не прийме ті пропозиції, які нам нав'язує Москва. Тобто ми повертаємо цю ракову терористичну пухлину в лоно України, і після цього вона почне розповсюджуватися по всьому тілу української державності. По суті, можна сказати те, що Москва хоче ввести в Україну цілий табун троянських коней, під вигляду необхідності адміністративної реформи і адміністративних змін. Тобто, за великим рахунком, я не знаю, чи взагалі в світовій дипломатії є якісь подібні прецеденти, щоб одна держава нав'язувала своїй сусідній державі те, який має бути її територіальний і адміністративний устрій, не говорячи про політичний.
Що дичиться нововведеної посади префекта в Україні, то, на думку політолога Віктора Каспрука, високий узровень корупції в Україні не дасть можливості повновартісно виконувати ускладнені на префекта функції.
Якщо ми дублюємо якісь назви або посади західного досвіду, це ще не зовсім не означає, що вони будуть таким чином самореалізовуватись для самоуправління в Україні. На жаль, в Україні корупція і кумівство, особливо на місцях, настільки поширені, що якщо це буде, скажімо так, людина, яка буде прийшла звідкись, їй дуже важко буде реалізовувати ті навіть значні права, які може надати центр, тобто Київ. Тому треба тут думати, що центральній владі прийде яким чином пристосовуватись до місцевих реалій, тому що префект в українському виконанні це може бути абсолютно зовсім інше, те, що ми маємо, наприклад, в європейських країнах. Але з часом, дуже сподіваюся на те, ми зможемо підтягнутися до європейських зразків і все те корисного досвіду Європи, яке ми намагаємося запозичити, запрацює на позитив і саме в Україні.
Гэта было інтерв'ю «Свободы» з украінскім палітолагам Віктором Каспруком. Гэта галоўная гадзіна дня на «Свободзе» ў студыі Сергія Бламейка. На чарзе наша пытанне ў горадні. Чаму ў Беларусі афіцыйны дзень незалежнасці адзначаецца не тады, калі краіна стала незалежнай? Адказваюць жыхары горадні.
Не знаю, от кого независимость, от чего. Странный вопрос. Если бы, допустим, освобождение Белоруссии было бы, то еще было бы как-то логично. Не понимаю, кто так сделал.
Так это же, по-моему, решение не народа. Конкретики больше нет.
Ну, я даже не знаю. Почему 3 июля? Я даже не думал.
Ну, 3 липня – это великий праздник, который отмечаем, но перенесли его, потому что, скорее всего, из-за того, что вызволили Минск, мы же тоже относимся как бы, поэтому вот так вот, наверное, и перенесли из-за этого.
Не в курсе дела это. Ну, как-то нет, не отмечаем.
Не знаю, не я это придумывал и не могу вам сказать, по какому поводу. Не, для меня это не свято. Ну, просто это не свято. Ну, с какой там этого взяли эту дату 3 числа? Я знаю, что 3 это Минск освободили, но освобождение Минска это не говорит о том, что это независимость Беларуси. Придумали свято, и свято, вот и все.
День независимости, ну, я считаю, что это большой праздник. Ну, вот по причине чего намахлевали, сложно ответить.
Президент так решил, видимо. Для чего? Не знаю, перенес. Не могу ответить на этот вопрос.
В чем причина? Честно, не знаю. Почему на 3? Нет, не задумывалась.
Как же не задумывалась? Нет, наверное. Не, свято. Великое свято.
Так как его подменили, не заважили?
Заважили.
Ну, в курсе, что разные числа вот эти вот? А из-за чего перенесли, я не знаю.
Ну, так решили, но решили так. Собственно, референдум был, и как сказать, и правительство, и все. И пришли к единому мнению 3 июля. Да, тоже выпиваю чарку, пью за независимость нашей страны. Ой, одно так две, но три самое больше. Я не усердствую в этом.
А за Лукашенко идти тост после незалежности, другие те третьи?
Да, ну, это не так важно, слушайте, но за здоровье я всегда выпью за его.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, чаму ў Беларусі афіцыйны дзень незалежнасці адзначаецца не тады, калі краіна стала незалежнай. А зараз да сітуацыі ў Грэцыі. Міністры фінансаў дзяржаваў еўразоны вырашылі дачакацца вынікаў рэферэндуму ў Грэцыі, перш чым весці якія-небудзь новыя перамовы адносна даўгавога крызісу ў гэтай краіне. Прэм'ер Грэцыі Алексіс Ципрас выступіў учора з тэлезваротам, падчас якога заклікаў грэкаў выказацца на рэферэндуме 5 ліпеня супраць прапанаваных краіне умоваў прадстаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, які сочыць за развіццём грэцкага крызісу. Юрый, Так какие прогнозы, каких выников голосования можно чекать?
Видите, я бы сказал так, любых. Вот я гляжу, раздруковал себе выники социологических опытаний, они вельми разные. Можно сказать, что, как ни дивно, до того, как референдум был обвешен, когда задавалось людям это опытание, то большинство была все ж таки, ну, односная большинство была схильная принять умовы, которые выставляет Евразвяз. Але зараз так выглядит, что по меньшей мере вот литерально два дня назад как бы настрои изменились. Ну, прикладно относины 40-43 за то, каб откинуть эти пропановы, сказать не, как каже премьер Ципрас, а 47 мають іншую думку. Тобто лічби от міняються на таким зровні 47-43 в один і інший бок. Але тут, ведаєте, зараз там почав діяничати такий фактор, що, ну, є ще там, скажімо, тиждень тому, два тижні тому. Ця ситуація була така для греків криху абстрактна. Ну, от нехто вилучає умови, ми можемо на них погодитися, можемо на них не погодитися. А те, що зараз там робиться, ну, там стоять величезні черги за у банкоматы. Можно взять только 60 евро. Стоять дикие черги у банки пенсионеров. Вот им дозволили сдымать только по 120 евро. Незалежно от того, кольки отрымливаешь. Вот за один раз человек приходит, стоит чергу две годины на жары, и вот, значит, наспется. И отрымливает 120. Хочется еще, приходит простый день, еще 120. Ну, это, я кажу, то и на аматора. И цалком махчимо, что люди, в принципе, вот спрымут, что вот так бы мовить, такие вот пригожие позы, яны, ну, вот, вот этого каштуют. Вось. Хотя, с иншего боку, ну, можно сказать, что вот премьер выступил, закликал, так сказать, давайте, причем, як он говорит, он же не говорит, мы кшталту сами с усами. Он говорит, вы проголосуете супроть этих умовов, и тогда я, як бы с народным вашим мандатом, я лепших умовов домогуся. Мы не выходим из Европы, мы, так сказать, грунтуемся на европейских каштовностях. Ну, он человек такой красомовный, авось. Ну, кто-то ему верит, кто-то соправды лечит, что вот нас, так бы мовить, там подманывают, нас крывдят. Вот, так сказать, голос народа, демократы. Так что вот зараз, я думаю, что вельми тяжко предсказать докладно выник, потому что, ну, вельми, в принципе, близкие личбы, и все ж таки тяжко сказать, как вот, это, вот этот шок, який мы зараз назираем, что, ну, в принципе, у людей вельми великая незручность, как он подзейничает. В принципе, может и наоборот подзейничать. Ах, вот нам такое устроили, а мы все равно не скоримся.
Добре, а тоді давайте поговоримо про варіанти розвиття подій. Що буде, коли греки послухають Ципраса і скажуть «ні» умовам, які пропонує Євразвяз Греції? Є шанси на отримання допомоги? Чи більш ймовірний вихід країни з зони євро?
Ну, видите, я думаю, що тоді все ж таки навряд чи европейские кредиторы, международные кредиторы пойдут на сустрач. Зараз уже говорится абсолютно открыто вариант выхода из зоны евро. Цікаво, сегодня министр финансов Греции давал интервью BBC, вельми такая цікавая деталь. И он каже, что, ведаете, а мы не подрихтованы до друкования драхмы. Бо в 2000 году, когда переходили на евро, просто знищили все эти машины друковальные. Думали, что это назавсёды. Ну, а вот зараз такая ситуация. Ну, врешті-решт машины можно купить, все, так сказать, на рынку есть, але тут ситуация такая, и той же министр сказал, что кшталт у нас никто не выкинет из зоны евро, и соправды там, как бы, выключить из зоны евро немогчимо. Але есть вельми простая речь, ну, вот, праз некалькі месяцаў там ім давядзецца плаціць заробкі бюджэтнікам, давядзецца войску, паліцыі, а адкуль? Калі гэтых вот самых еўра нема, а цэнтрабанк еўрапейскі іх не дасць. Ну, давядзецца прымаць некія зайчыкі, некія. Мы з вамі это памятаем па 92-м годзе, хаця іншая зусім краіна, але ну вот сітуацыя такая, што так выглядае, што ну тут розныя прагнозы, але ў прынцыпе ўсе кажуць, што насамрэч для таго, чтобы ну як бы вылезці з той сітуацыі. Грэцыі так ці інакш давядзецца рабіць прыкладна тое, што ім гавораць вось гэтыя самыя крэдыторы, но ўжо не таму, што хто-то там з Брусэля кіруе, а вот проста, як кажуць бухгалтары, сальда-бульда, вот звесці, вот калі яно не зводзіцца і взяць дырку прыкрыць нечым, ну так што, падвышэнне пенсійнага ўзросту, скарачэнне дзяржаўных выдаткаў, ну вот тады, так бы мовіць, іншага відаць шляху і цяжка прыдумаць, па шчырасці.
Ну, а іншы варыянт, скажам, грэкі скажуць так, тады што адбудзецца? Міністр фінансаў ўжо паабяцаў, што пойдзе ў адстаўку, а вось што будзе з прэм'ерам і што будзе азначаць наогул такі вынік рэферэндуму?
Ну, ведаеце, справа ў тым, што нават і прэм'ер Ціпрас, калі вось сказаў, што я вас заклікаю сказаць не гэтым умовам, але, ну, кажа, калі вы скажаце так, я ж і не казаў, што я прэм'ерам на вечныя часы. Так што я думаю, што калі ўсё ж такі это галава, то понятна, што в гэтым сэнсе прэм'ер і яго партыя паставілі свой прэстыж на гэты рэферэндум. Калі яны прайграюць, ну, цалкам магчыма, што цены самі сыдуць, ці палітычная сітуацыя будзе развівацца такім чынам, што, ну, просто прыйдуць іншыя сілы. Тыя, якія ўжо кіравалі, і хутчэй за ўсё, ну, давядзецца прымаць эти умовы, так ці інакш, давядзецца, ну, весці ту працу, якую яны цяжка вялі апошнія некалькі гадоў, атрымліваючы, дарэчы, велізарныя грошы. Вот зараз мы ведаем, што дэфолт адбыўся за 1,5 мільярдаў еўра, але якраз вот 30-го скончылася трохгадовая праграма, дзе яны атрымалі 130 мільярдаў еўра. Ну, як бы атрымаўшы такія грошы, што няма 1,5 мільярдаў, ну, это как-то, відаць, не надта добра з імі абышліся, і тут, ну, як бы сказаць, трэба некія ўсё-такі прымаць рашэнні рацыянальныя, а не проста выставляць адзін аднаму некія ультыматумы.
Дзякуй, Юрый. Побач са мною студыі быў мой калега Юрый Дракахруст. З ім мы абмеркавалі эканамічную сітуацыю ў Грэцыі. Гэты крызіс адбіўся на колькасці ахвочых адпачываць у гэтай краіне. Кіраўнікі грэцкіх турагенцтваў канстатуюць, што загружанасць гатэлю ўпала на 50 тысяч чалавек у пераліку на суткі. Зараз мы пра гэта пагаворым з Ігарам Карняём. Ён сочыць, як беларусы ахвотна едуць у Грэцыю. Добры дзень, Ігар.
Добрый вечер. Сапраўды, Сергей, многіх і не толькі беларусаў, найперш цікавіць і непакоіць няпэўнасць. Грэцыя не ўплочвае даўгі па крэдытах і фактычна апынулася ў стане дэфолту. Ну і апроч таго, на маючым адбыцца 5 ліпеня рэферэндуме, урад Алексіса Ціпраса заклікае грамадзянаў галасаваць супраць, скажам так, бессаромных ультыматумаў міжнародных крэдытораў, што ў сваю чаргу таксама можа ўскладніць сітуацыю. Ну, хоць улады і запэўніваюць, што ўнутраныя праблемы ніяк не закрануць турыстаў, на практыцы замежнікі таксама раз-пораз ужо сутыкаюцца з пустымі банкаматамі, з немагчымасцю аплаціць паслугі праз картку, ну і гэтак далей. Ну, але, кажа прадстаўніца турыстычнай кампаніі ў Салоніках Дар'я Лебедзева, у бальшыні выпадкаў гэта можна спісаць на выдаткі, так бы мовіць, пераходнага перыяду.
Грэчаскае правительства, Міністэрства эканомікі заявіла яшчэ ў суботу, што дзяржацелі картачак іностранных банкаў ні ў коім случае не пастрадаюць, они могуць снимать наличные средства в банкоматах в Греции без проблем, то есть лимит устанавливается их банками, будь то белорусский банк или чешский банк, или там немецкий, сколько вот лимит в день устанавливает этот банк, если этот лимит есть, только банкомат в Греции может выдать этому туристу денег. Заминка была небольшая только в субботу и воскресенье, когда в туристических курортных поселках просто закончились наличные деньги, поскольку еще не был установлен лимит для греков. Грубо говоря, один банкомат берет 200 тысяч евро, и эти 200 тысяч евро выбрали греки, которые простояли с утра в очереди. Вот и все. Просто не успели заправить новыми деньгами. И вот в один день была такая вот небольшая заморочка.
Ігар, недавнія тэракты ў Тунісе спрычыніліся да вымушанага абвалу цэнаў на адпачынак у гэтай краіне. А вось ці паспрыяў большай даступнасці грэцкіх курортаў цяперашні эканамічны крызіс у гэтай краіне?
Ну, сапраўды, тут ёсць, напэўна, некаторыя зніжкі, але нягледзячы на такія масавыя абяцанні крызісных зніжак, якімі цяпер вось поўняцца сайты тураператараў, грэцкі адпачынак для беларусаў не самы бюджэтны. Прыкладам, я вось сёння прамоніторыў крыху прапановы, так у асноўным тыдзень на моры цягне ў сярэднім 500-600 еўра з чалавека ў трохзоркавым гатэлі, то бок не самым фешенэбельным. Ну, а ўжо большая зоркавасць, само сабой, запатрабуе дадатковыя 200-300 еўра зверху. Гэта пры ўмове вылету з Менску. Варыянты з аэрапорту суседніх краінаў больш прывабныя, но але зноў жа трэба мець на ўвазе дарожныя выдаткі. І хоць апошнім часам перадусім на тле аслаблення еўра да даляра, гэта, ну, вось, папярэднія прапановы, якія былі так званае такое папярэдняе браніраванне, Грэцыя трапіла ў лік запатрабаваных беларусамі кірункаў, але ў любым выпадку грэцкі кірунак, ён даражэйшы, чым тая ж Балгарыя, Румынія, Чарнагорыі, нават асобныя курорты Турэччыны. Сапраўды, Сергій, як вы сказалі, канкурэнцыю сёлета можа скласці хіба што Туніс, бо нядаўняя тэрарыстычная атака на пляжы ў Сусе прымушае агентаў прапаноўваць туры па сабекошце. Але гэта адпачынак, як кажуць, для адважных, бо ў іншым выпадку гэтыя вось гатэлі так і застануцца незаселенымі.
Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. З ім мы абмеркавалі турыстычную сітуацыю ў Грэцыі.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі: бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі,
прыводзьце сяброў.
Свабода — свята, якое заўсёды з вамі.